Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» начинает прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова.
Доброго дня!
Итак, друзья, сегодня тема эфира про ревность. У нас было много выпусков про детей, про воспитание, про родителей. Настала пора, весенняя пора, поговорить про отношения между мужчиной и женщиной.
Сегодня... Ну, про первую любовь мы говорили еще.
Да, да, было дело. Ну, давно, правда, было. Итак, друзья, тема эфира — нужна ли ревность в отношениях? Поэтому сразу можете писать ваши комментарии, отвечать на вопрос, посмотрим, сходятся ли у нас мнения. Может быть, действительно вы считаете, что ревность что-то подстегивает, или наоборот, вы считаете, что это только разрушает отношения. В общем, ждем ваши комментарии, ваши истории. Будем на них отвечать, комментировать, а пока начинаем.
А еще нам очень интересно, как вы преодолевали, если считали нужным, преодолеть чувство ревности.
Да, да, это
был
тоже
ли успех, получалось ли, чем пользовались, какими инструментами, так сказать. Вот что помогало вам справиться с самим собой, да, вот с этим чувством внутренним, которое, ну вот мы и в быту называем ревность. Вообще, на самом деле, знаете, заголовки наших программ очень часто такие как будто бы очевидные, да, то есть как бы нужна или не нужна ревность в отношениях там. И есть какие-то очень однозначные ответы. А здесь действительно, готовясь к эфиру и просматривая разные материалы, я поняла, что абсолютно полярные точки зрения. Начиная от того, что «а как же без нее?» Это очень важный такой показатель того, что действительно отношения важны, как минимум для одного из партнеров, отношения нужны, и как бы человек не просто как бы в отношениях, но он чувствует что-то, да, он ревнует, значит, ему не все равно, что происходит на той стороне или с тем человеком. Тут некий даже показатель любви. Uh-huh. Такой вот настоящести отношений. Вот. И заканчивая как бы другой группой мнений, которая говорит о том, что нет, вот ревность — это очень плохое чувство, и наоборот, это здесь то, что любви нет, это и про эгоизм, это про себелюбие такое, про эгоцентризм человеческий, потому что тот, кто любит, вот он отпускает, вот он не ревнует, ну и uh-huh. так далее, и так далее. То есть абсолютно полярные точки зрения.
Но чтобы и все... кажется, что идти правда.
Да, и у всех доказательная база своя. Вот. Но опять же, как обычно мы с вами делаем в передачах, мне хотелось бы уйти вот в рассуждениях наших с вами именно. Да? Вот слушатели, безусловно, конечно, мы ожидаем от вас своих собственных историй и мнений. Вот. Но, в общем, поговорить именно о том, что является такими обобщающими факторами, а что не является... А вот, знаете, у меня тоже было, а вот, знаете, я вот это слышала. Вот. Вот, в принципе, поговорить о том, что специалисты говорят о ревности, да, как это очень сильно чувство, это очень сильное переживание, пренебречь им невозможно. И надо сказать, что действительно многие семьи распадаются из-за того, что это чувство присуще одному из супругов. И здесь тоже интересно, что оно присуще как мужчинам, так и женщинам. То есть мы не можем сказать, что мужчины ревнуют больше, чем женщины. Но таких исследований я не встречала, но на самом деле, если говорить об опыте психологического консультирования, то и те, и другие, в общем, в равной степени страдают, в равной степени пытаются найти ответ для себя, хорошо это или плохо.
Вот уже два сообщения пришло. Екатерина пишет, в начале отношений нравилось, веселило, а вот в продолжительных отношениях уже напрягает и неприятно, обидно, когда тебе не доверяют. И следом Евгения пишет, не ревнуют, когда не боятся потерять.
Вот, тут же два полярных мнения фактически, да. Но на самом деле, да, я хотела бы говорить о ревности как о недоверии, да, то есть как бы как о подозрительности определенной, как о предположении или возможности допущения такого предположения, что человек может, если, по крайней мере, не вступать в какие-то другие отношения на стороне, то иметь мысли об этом. Потому что ревность, она обычно возникает не в тот момент, когда уже есть какой-то факт, там, не знаю, измены или каких-то там флирта с другим человеком, а когда даже предполагается, что человек мог бы об этом подумать.
Угу.
То есть ты на него не так смотрела. Ты не так к нему, ты слишком близко подсел и так далее. То есть это только еще предположение. Причем ревность предполагает такое, знаете, как я называю это, существование в голове другого человека. Вы же видите только факт, что человек смотрит на кого-то, один на другого, ваш партнер на другого человека. И вы как бы поселяетесь в голове у вашего партнера и думаете, ага, а что он думает в этот момент? Наверное, он думает этот. А этот, кажется, тоже ему глазки строит. Значит, он, наверное, думает за это. То есть что происходит? Мы в головах других людей формируем диалог.
Угу.
Этот диалог делаем для себя правдивым и выходим уже как со свершившимся фактом. Ты думал о том, как... не изменить, или ты думала о том, как вот выстроить отношения с другим человеком. Вот. Хотя, в общем, по факту, если опять отматывать назад и возвращаться именно к тому, что было зафиксировано, к фактам, по сути, вот, то будет, конечно, очевидно, что никто не существует в голове другого человека и не может ничего сказать, кроме того, что был взгляд брошен в одну сторону, ответный взгляд в другую сторону.
Ну хорошо, а что делать в такой ситуации?
Подождите, сейчас мы еще дойдем до что делать.
Ладно, тогда еще одно сообщение прочитаю. Екатерина спрашивает, а вы согласны, что ревность — это неуверенность, неуверенность в себе самом?
Безусловно, и мы сейчас об этом поговорим. Это одна из причин и наиболее часто, и наиболее активно отмечающаяся специалистами, психологами, ну и разными другими специалистами, которую неуверенность в себе — это такая подоснова, это такой вот как бы такой момент, на котором все стоит. Это фундамент такой, на котором можно построить. Ну вот давайте про фундаменты. Почему так случается, что люди становятся ревнивыми? Пока не доказано, что есть ген ревности, мы с вами не будем предполагать, что это есть какой-то определенный такой психотип, генно подтвержденный.
Ну а вот хорошо, предполагать не будем, но вот вообще это вероятно?
Скажем так, черты характера складываются в течение жизни под влиянием социума, под влиянием воспитания, под влиянием собственных каких-то, в том числе и генетических предрасположенностей, там, особенностей и так далее. Поэтому это всегда комплект. То есть сказать, что кто-то родился ревнивым, кто-то нет, наверное, будет неправильно. Правильно будет сказать, что кто-то этому дает возможность процветать и в своем характере, и в своих уже поступках потом проявляться. Кто-то с этим борется, кому-то, безусловно, это делать легче, кому-то сложнее, да, кто-то более предрасположен к этому, кто-то меньше. Вот, но, тем не менее, в любом случае, это то, что находится в определенной власти человека. То есть что происходит, когда мы даем себе возможность предположить, что это генно обусловлено? Я с этим ничего не могу поделать.
Да, правда.
Это вот так. Все, я такой уродился. Что ты от меня требуешь? У меня дедушка был ревнивый. И вот я тоже такой. Вот. Но правда в том, что это во власти человека. А значит, ты можешь с этим что-то делать. И первый момент, почему иногда, или может не иногда, человек становится ревнивым и начинает, в принципе, ревновать. Он пережил когда-то потерю, он пережил когда-то, ну давайте модное слово, травму. Вот. И какой-то определенный сценарий. Этот сценарий его ранил, задел, и он проигрывает этот сценарий снова и снова уже в новых отношениях. Он так боится, что ревнует для профилактики, чтобы что-нибудь не вышло.
На самом деле звучит это, конечно, очень странно, но потом понимаешь, что в жизни мы иногда даже не замечаем, что вот сами так и поступаем. И получается, что человек, который так себя ведет, он что, боится теперь всего мира?
Но не то, что всего мира. Вряд ли, если вы ему скажете, что вы теперь всего боитесь, что ли. Нет, не всего. Он боится конкретные вещи. Ну, то есть, если вы в жизни пережили предательство, измену близкого человека или просто, скажем, какое-то тяжелое такое расставание, связанное именно с присутствием третьего в ваших отношениях, то, скорее всего, вы будете заглядывать все время в глаза уже новому партнеру и искать следы, которые вас напугали еще в тех отношениях. А нет ли здесь того самого? А нет ли здесь каких-то указателей на то, что это может повториться снова и снова? И ревность очень хорошо подходит, скажем так. Тут она как бы даже одобряема. Я так за тебя боюсь, и я так за тебя переживаю, или за наши отношения. А по сути, как бы, я переживаю за себя, что мне снова будет больно, что я снова должен буду пережить вот то неприятное, что было. Знаете, по сути, вот при таком сценарии отношения почти обречены, потому что человек, который ревнует, перестает концентрироваться на отношениях непосредственно и на близком человеке. Он концентрируется только на себе, на своей боли, на своих переживаниях. И тут, говоря уже о том, что с этим делать, быть честным с самим собой и признаться себе, вы вообще, ну как, вы пережили тот момент, вы простили? вы отпустили, вы смогли пройти этот момент? Или что? Или у вас в голове живет еще вот этот персонаж, внутри живут все эти чувства, и вы просто делаете заложником другого человека вот этих всех чувств и своих переживаний, своей жизненной истории?
Еще у нас несколько сообщений. Арно пишет: «Без ревности наступает безразличие». Вот чуть позже Надежда выскажет свое мнение. Невозможно, мы с вами поспорим. Анастасия пишет: «Здравствуйте. Если ревность здоровая, в кавычках, то возможно, а если ее чересчур много, это уже болезнь». Все, теперь поняла, что она написала, что есть здоровая ревность.
Доза.
Да, доза какая-то определенная. И тогда это нормально, возможно, а если вот эту дозу какую-то увеличивать в отношениях, то наступает что-то вроде болезни.
Угу. Ну, вот смотрите, интересно, да, что как бы мы понимаем, ну, точнее, оперируем понятиями ревность, безразличие. Но только так.
А посередине нету?
Как бы, да, между диапазон довольно-то широкий. Вот неужели посерединке нет ничего? И на самом деле это так, что часто мы берем крайние точки, крайние позиции для того, чтобы определить, любовь это или не любовь. Там человек мне, там серьезные у меня с ним отношения или несерьезные отношения. Ну, то есть как бы есть ревность, если не ревную, значит, это мне безразличен человек. Вот. Вы знаете, в психологии очень много процессов внутренних рассматривается специалистами, как, знаете, поиск такой вот, ну, если хотите, золотой середины, такого называется динамического соотношения. Ну, например, возьмем такое качество, как щедрость. Хорошее качество, ни у кого нет претензий к нему обычно. Это рассматривается однозначно как плюс. И вот щедрость, 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 транжирство. Когда закончилась щедрость и началось транжирство? Как это определить? Или жадность. Ну, однозначно минус, ничего хорошего нет. Но при этом жадность, 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 бережливость. Когда закончилась жадность и началась бережливость? То же самое здесь. Ревность, ревность, ревность.
Безразличие.
Да. Мы же понимаем, что где-то вот на этой прямой есть серединное положение, которое вписывается в ваши отношения, в которое вписываетесь вы сам, как личность, да, или как человек, имеющий, проходящий определенный опыт жизни, в том числе травмирующий опыт. Вот, и ваша задача — найти вот это положение, найти вот этот диапазон, внутри которого вы будете понимать, что да, есть всегда возможность завалиться в какое-то там негативное состояние или там наоборот, упражняя хорошее, может быть, уже там потерять голову и уйти в какую-то там гиперзаботу. Вот то, о чем вторая слушательница наша писала, которую вы зачитали, да, что как бы доза. То есть если ревность — это не безразличие, тогда почему она может разрушать?
А нужно ли согласовывать эту дозу со своим партнером? Нужно ли вообще это обсуждать? Или это проблема самого человека, и он сам с ней должен справляться?
Вы знаете, как бы ревность такое качество и такое свойство имеет, она не может сидеть тихонько под столом. Вот, она все время будет вываливаться оттуда, она все время будет вырываться оттуда, она все время будет как бы махать ручкой и говорить: «Эй, я тут». Вот, причем как бы даже если человек подавляет это и старается этого не делать, не ревновать, да, мне многие люди говорили, что я хочу, но я как бы это подавляю в себе. Но слишком долго это невозможно продуцировать. То есть через какое-то время вы все равно поймете, что вы больше не можете, вы не контролируете этот процесс. Он уже просто помимо вас начинает прорываться. Причем не всегда даже вот именно в ревности. Да, там, ну как проявляется ревность в классическом варианте? «Ты где была?» Или там: «Ну-ка дай мне посмотреть в твой телефон, кому ты сейчас писал?»
Кто звонил?
Кто звонил? Да. Совершенно верно. Важно. А почему это ты сегодня так красиво оделась? Что сегодня такого?
И почему ты так поздно пришел?
А почему так поздно? Да, был, да, совершенно верно. Вот. И то есть, как бы, это сигналы, прямо указывающие, что да, нас ревнуют. Но есть еще куча сигналов, которые могут скрываться. Просто человек раздражен, неудовлетворен. Там не так бутерброд подала, не тот, как бы, не ту машину такси подали, не ту, как бы, не то к сообщению, не тем тоном написано, буквами большими, а не маленькими, что ты на меня орешь. Вот. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые непосредственно не имеют отношения именно к ревности, не распознаются как ревность, но в них раздражение, в них недовольство, в них вот прорывается вот это самое, что ты пытаешься подавлять, но это плохо получается.
Нам Арно написал, что посередине нет отношений, прогиб. Ну что ж, оставайтесь при своем мнении. Не, ну, тогда, да?
Мы говорим, в принципе, про отношения. То есть как бы мы говорим про то, про то, что это уже между двоими что-то происходит. Потому что ревновать кого-то без отношений, ну, это странно, это непонятно.
Хотя такое тоже бывает. Есть еще у нас несколько сообщений. Ольга пишет: ревнивец, словно собственник, относится к близкому, как к вещи своей.
Ну, да, мы с вами об этом сейчас сказали, да, что это как бы это про себя, это даже не про отношения. Потому что человек так боится пережить снова что-то сам, что другой, который вообще, в принципе, никак не причастен к тому, что у него были какие-то переживания, вот не очень положительные, не очень хорошие или ранящие человека, он никак не виноват, он никак в этом не принимал участие, но он тоже страдает из-за ревности, неоправданных каких-то ожиданий, да, или там ограничений. Вот, поэтому, но человек утешает сам себя, тот, кто ревнует. А человек как бы делает это ради себя больше, чем ради отношений или ради другого.
И, собственно, о последствиях для ревнуемого написала Елена. Мне кажется, ревность делает человека некрасивым в глазах ревнуемого.
Да, совершенно это верно. Точно. То есть, ну, некрасивый — это такая очень обтекаемая фраза. По сути, можно сказать, сначала это непонимание вызывает, да, ну, может быть, даже некоторое удовольствие, да, как было написано, то есть на первых порах, что вот как я дорога, как я ценна, или дорог и ценен. Вот, со временем ты понимаешь, что это утомляет, и что ты расценивать начинаешь это как
очень
недоверие.
Очень много сил, очень много сил.
Да, ты не можешь постоянно доказывать, потому что, опять же, на кого возлагается ответственность за то, чтобы ревнивец не ревновал?
На ревнуемого, конечно.
Конечно, на того, кто, условно говоря, дает повод. Это он должен себя держать как-то вот в каких-то вот рамках, это он должен что-то делать или не делать. То есть на другом человеке полностью лежит ответственность за то, как чувствует себя тот, кто ревнует.
Это так странно, если честно.
Это обременяет. Это отношение начинает подгружать. Это отношение начинает, скажем так, обвешивать какими-то обязательствами и обязанностями, которых и так в жизни много. Но это такое дополнительное обременение, которое, ну, как бы в какой-то момент, когда его вычисляют, это обременение, тот, кого ревнуют, говорит: а оно мне это надо?
У нас вот в этой сфере только что пришло сообщение от Александры. Как поступать, если мужчина мой втихую проверяет соцсети, телефон? Недавно случайно узнала, что он синхронизировал мой телефон с компом и следил всю мою переписку, за всей моей перепиской в WhatsApp, со всеми вообще контактами. Это нормально? Мне неприятно, меня как будто вывернули наизнанку.
Ну, да, есть такое тоже модное выражение — нарушение личных границ и личного пространства. Вот, и опять же, как минимум вы должны поговорить с супругом о том, почему он это делает, что им движет, почему он принимает такие решения, может ли он с этим справиться и собирается ли он с этим справляться. Может быть, он на самом деле считает, что это позволительная, нормативная, даже одобряемая и приветствуемая форма взаимоотношений в семье.
Тогда пусть тоже свой телефон дает, да?
Ну, я думаю, что это не доставит удовольствия. Не доставит удовольствия тому, кто ревнуем. Вот. Но опять мы возвращаемся с вами к тому, к чему начали. Это вопрос про доверие. Потому что первый вопрос, который вы зададите такому человеку: почему ты это делаешь? У тебя есть повод?
И вот мне всегда интересно, что человек в этот момент должен ответить. То есть, да, у меня есть повод. И тогда тебе нужно привести этот повод. А если его нет, то
у меня целый клондайк вообще.
Да?
Вот,
да.
Я, начиная с того, что не так смотрела, я нашел у тебя волос на пиджаке, нашла. Вот, я там, не знаю, что там, от тебя пахло женскими духами, ты пришел поздно и не сказал мне об этом, ты как-то подозрительно смотришь.
Не, ну если все это сейчас в комплексе, то, в принципе, вечер, да, вечер обязывает спросить, что происходит. Но по отдельности, ладно, согласна.
Знаете, когда есть подозрение, когда вот это начинает только сеяться, да, через подозрение, недоверие.
Любую мелочь начинаешь.
Конечно, тут как бы все один к одному начинает подбираться.
Угу.
Знаете, самое интересное, что человек очень часто пропускает действительно значимые сигналы. То есть тогда, когда, например, какие-то ситуации, вот, с которыми приходят люди, я выслушиваю и понимаю, что, скорее всего, да, по моему мнению или по моим каким-то подозрениям, там есть факт измены среди супругов, да, но пока об этом еще непонятно, то я спрашиваю сейчас человека: а как вы поняли, что ситуация там подозрительная? И вот он обращает внимание на такие мелочи. Там, говорит, там волос, там запах, там как бы телефон, там слишком долго сообщение писал, там еще что-то. А вот такие важные, значимые значимые какие-то симптомы человек просто пропускает. Ну, например,
это какие?
Ну, например, мы очень давно не говорили по душам, мы не обсуждали. Он не интересуется моей жизнью. Мне все равно, что у него там на работе, я его там не спрашивала, он и не
был. Я уж не говорю про объятия и поцелуи.
Да, что как бы, ну, у нас нет какой-то нежности и ласки в отношениях. То есть всему этому находится объяснение. А вот волос на плече пиджака... Это да, это повод задуматься и начать
ревновать. Какое существо интересное, человек вообще. Как мыслят они, интересно. Давайте продолжим, комментарий попозже.
И вот как бы второй такой очень важный компонент, почему, ну, в ответе на вопрос, почему все-таки люди ревнуют, и, соответственно, это означает, что мы можем понять, что с этим делать. Это о том, что человек не уверен, в принципе, в мире. Он не доверяет миру, он не доверяет жизни, он не доверяет окружающим, он не доверяет действительности, в которой он живет. И он подозревает все и всех. И ситуация такая все время на грани. Знаете, я таких людей называю с бегущей строкой на лбу, а в чем подвох? То есть везде обязательно кроется какая-то подстава, какая-то засада. Вот. И если ты живешь вот с таким принципом, то, конечно, доверять близкому человеку ты будешь тоже сквозь призму вот такого отношения к жизни.
Но, слушайте, из ваших уст эта проблема звучит нерешаемой. Это вообще разрешается?
Вы знаете, как и к решению всех трудностей, первый шаг лежит в том, чтобы человек понял, что ему надо с этим что-то делать.
Это уже полдела, грубо говоря,
это уже полдела, грубо говоря, да. Потому что если так, как вот некоторые наши слушатели считают, что, в принципе, это показатель любви и уважения, и прочных отношений, но тут не с чего начинать, скажем, не с чего стартовать. Человек будет, наоборот, упражнять, если он считает полезным это качество и свойство. Он будет его упражнять. Но если ты понимаешь, что, в принципе, ты не можешь... доверять этому миру ты не можешь. Конечно, как любые, наверное, психологи или психоаналитики всегда ищут какие-то ноги трудностей наших восприятий наших в детстве. Вот. У этого тоже есть там ноги.
Но вот вы говорили как-то в одном из прошлых эфиров, что в первый год жизни у ребенка закладывается вот это понимание, будет он, мир к нему, вернее, враждебен или мир к нему любезен.
Да, совершенно верно. То есть миру стоит доверять или не стоит доверять? Он меня ждал и хотел, или он меня отвергает, и мне нужно быть все время на чеку. Угу. В том числе и здесь. Совершенно верно, можно уловить эту взаимосвязь. Ну и в принципе, скажем так, какими были отношения с этим миром в детском возрасте? Ведь там же мы формируем вот это понимание того, что для меня мир. Это для меня поле для того, чтобы себя реализовать? Или это какая-то такая опасная среда, где кругом враги? И самое главное — найти уголочек, где отсидеться. Поэтому это все начинает в той или иной степени, да, не обязательно вот так же прямо, но транслироваться и в близкие отношения, в интимные отношения между двумя. Вот, поэтому... И поймите, да, что в этих ситуациях в чем подвох весь на самом деле? В том, что другой человек никогда не будет достаточно убедителен, что у него нет ничего. Потому что на самом деле вот этот другой партнер, он не может переустановить программу, записанную самим человеком. Переустановить ее может только он сам, если он с ней начнет что-то делать. И вот в этом весь ужас ситуации, я бы так сказала, даже не побоялась бы этого слова. То есть тот, кого ревнуют, он ответственен за то, чтобы, как я сказала, перезаписать эту программу, но у него совершенно нет на это ресурсов. Это для него невозможно. При этом тот, кто является ревнивцем, он возлагает всю ответственность на другого, делая его виновником того, что он вот должен теперь, вот обязан, вот из-за него теперь такие чувства человек испытывает. Замкнутый круг.
Замкнутый круг и парадокс, потому что, несмотря на ваше объяснение, сейчас приходит сообщение, от Николая: ревнует, значит, любит. Николай, скажите мне, а если вы любите человека, вы хотите от него уйти? Вот у нас и выше история от многих женщин, что либо муж уже ушел, либо собирается уйти, потому что очень сильно ревновал, не доверял и все такое. А, ну, я не знаю, там про повод не написано, но предполагаю, что повода для этого не было. Если человек любит, он вот так будет поступать? Ну, для меня кажется, в таком случае, в таком контексте любовь и ревность — это вообще полярные вещи.
Совершенно верно. Но опять же, чтобы к этому прийти...
Ну, вернее как, любовь к другому человеку, потому что любовь к себе и ревность очень рядышком стоят. Это да, это правда.
Вы знаете, вот нехитрые рассуждения. Это мы вот за 20 минут как бы прошли этим путем.
Да.
Но на самом деле все равно довольно сложно пройти этим путем, потому что это что нужно сделать? Это нужно поставить перед собой зеркало, и, глядя в него, честно себе признаться, кого ты любишь, что ты хочешь, с чем ты воюешь, и что тебя пугает, и какое наследство ты тащишь там из прошлых каких-то отношений.
Вот у нас есть...
Кто же захочет об этом говорить-то?
Это правда. У нас есть ряд комментариев, давайте на них ответим. Угу. Во-первых, Александра написала, что муж ее, который вот телефон-то проверяет, он именно так и говорит: это ты виновата, что я ревную. Угу. Ты так смотришь на мужчину, я все вижу. Угу. Он говорит, что видит, что я смотрю как-то не так, и мне мне наоборот неинтересно, что у него.
Ну, вот я говорю, что.
И он тоже собирается уходить, кстати.
Вот ситуация, при которой, как бы, вы должны доказать ему то, что вы доказать не в состоянии.
А что в такой ситуации делать?
И, ну, я уже много раз свою позицию в эфире оправдывала, заявляла о ней, да, что я правда считаю, что семья — это то, ради чего стоит строить отношения, воевать даже, может быть, там где-то за какие-то отношения, но мирно воевать, без жертв. Вот, но вы не можете сделать больше, чем вы можете. Ну, то есть, как бы, это, знаете, ситуации серии, как бы, недавно разговаривала с одними людьми, говорю, что там проблема в отношениях супругов, и я говорю, ну вот, что ваша жена попросила на день рождения? Он мне говорит, попросила поездку там туда-то и туда-то. Я говорю, ну у вас двое грудных детей, вы, наверное, не можете без детей поехать. Ну и что? Вот она попросила эту поездку, она считает, что ей нужно. Ну это неразрешимая задача. Ну что? Ну вот она сказала, что только это хочет. Ну это называется загнать ситуацию в тупик. Нет выхода.
Угу.
Или намеренно сделать что-то, что ты понимаешь, что человек не может тебе дать. Чтобы потом что? Сказать, ну, извини, дорогой, ты же не удовлетворил мои потребности. Ты же не сделал то, что я просила на день рождения. А что я просила на день рождения? Одну маленькую какую-то поездочку. Ничего такого волшебного, никакой луны с неба. Но при этом ты четко как бы где-то вот на подкорке понимаешь, что как бы, ну, вы не можете этого сделать, потому что у вас двое маленьких детей. Ну, или какие-то другие обстоятельства. Вот, поэтому здесь то же самое, то есть вы можете стучаться к человеку, вы можете объясняться, вы можете пытаться показать, что, как вы на это смотрите, как это вредит вашей семье, насколько это вредит отношениям и так далее. Но опять, вы это делаете до какого-то предела, пока человек говорит, ну, либо поездка, либо ничего. Либо ты будешь телефон на проверку сдавать каждый вечер, и я буду контролировать всю твою жизнь. Вот, рентген будешь делать каждый месяц, чтобы уж совсем было все понятно про тебя. Либо как бы нет, все, мы жить не будем.
Ну, это печальная история. Но...
Вот, еще раз хочу сказать, да, брак — это там, где двое ищут точки соприкосновения. Вот как только начинает один куда-то, а за ним другой, бежать, слишком долго это невозможно сохранять. И это уже не брак, это уже такое соревнование.
Есть еще ситуации, когда человек, очень сильно ревнуя, без повода, как раз заставляет второго человека этот повод дать. Ну, чтобы уж за дело тогда получать. Почему без дела это я получаю?
Ну, вот могут быть, безусловно, такие ситуации. Говорю, но здесь вот, когда мы говорим повод, то, ну, вот... Не
пустяк,
так...
самый пустяк, может быть.
Где же его нет, этого повода? Вот как посмотрела? Вот взгляд, который ты бросила. Вот ты не видишь со стороны, какой ты взгляд бросаешь, а я вижу, сколько в нем заинтересованности. И мы имеем дело с очень эфемерными, совершенно невозможно эти вот единицы какие-то, да, разложить на что-то такое и сказать, ну вот смотри, первое, второе, третье. Ну потому что взгляд, в котором есть заинтересованность, нет такой единицы, которая измерила бы уровень заинтересованности во взгляде.
Анна нам пишет, если ревность неадекватна и через край, вроде понимаешь, это... Вроде понимаешь это и стараешься ее не показывать, но бывает она все равно заметна по моему поведению. Я не говорю, конечно, что я скандал устраиваю. Я просто делаю, что мой любимый тоже меня ревнует. Это нормально или это издевательство над любимым человеком?
Ну, прежде всего, над собой, Анна. Потому что, как я понимаю, во всей этой ситуации прежде всего некомфортно вам. То есть вы себе подавляете вот то, о чем я говорила раньше, да, вот это внутреннее чувство. Нет, я борюсь, нет, не надо, нет, не хочу, нет, не буду. Но как бы оно же все равно сильнее. И оно все равно прорывается, и правильно вы говорите, прорывается в тех моментах, даже в которых мы не хотим. Вот раздражением каким-то, там, непониманием, там, злостью, гневом, там, еще вспышкой какой-нибудь и так далее. Поэтому это то, к чему я веду, да, что ответственность за преодоление ревности — это... лежит полностью на том человеке, который ревнует, а не которого ревнуют. Это его задача работать с этим чувством в любом направлении. Что в направлении увеличения, что в направлении потери.
Но касается ли это тех пар, у которых реально второй партнер дает поводы для ревности? Например, Евгения написала, если с бывшими общается, это повод, и зачем вообще это делают мужчины?
Это оговаривается всегда, да? То есть, опять же, я не хочу сказать, что есть некий список поводов.
Да, как вы уже сказали, все что угодно можно туда приплести,
да,
при желании.
Да, вот, поэтому, может быть, бывший, это, не знаю, его бизнес-партнер, которому он вынужден периодически там консультироваться по поводу каких-то общих дел. Мы этого не знаем, хотя и это тоже, ну, тяжело переносится многими. Вот, поэтому дело-то не в том, что в этом списке, а дело в том, оговорили ли вы эти вещи. И вы вправе сказать вашему партнеру, ты знаешь, мне больно. Мне кажется, вот это и вот это. Я чувствую вот это и вот это. И задача другого — принять во внимание, сказать, да, я понимаю, что тебе больно. Давай найдем какое-то решение. Давай вместе только будем ходить тогда, когда там есть там люди, которые, например, мы не можем их ими пренебречь. Бывает так, что в других семьях остались дети, и там папа видится с этими детьми, и... Конечно, новую семью или новых отношениях там женщину, она ревнует, переживает, боится, думая о том, что может произойти там, когда ее нынешний муж приезжает к своей бывшей жене. Вот. То есть как бы тут понятно, что есть ситуация такая, которая благоприятствует возникновению этого чувства. Но в любом случае это вопросы доверия, это вопросы отношений, это вопросы договоренностей. Это вопросы не вот этого такого какого-то совершенно никчемного аутотренинга «я не ревную, я не ревную, я не ревную, я не ревную». Это приводит только к вспышкам гневным. Это вопрос к тому, что мы должны эти вещи проговорить, как минимум, и, во-вторых, начать работать с собой.
Просто в таком случае для человека доверие — это очень большой шаг, очень большая открытость, потому что он считает, что «окей, я доверяю, и я предполагаю, что, возможно, там произойдет предательство, но я все равно верю этому человеку». Для человека, который ревнует, это не просто поверить и идти дальше за руку вместе. Это вот смириться с тем, что вот так предательство может произойти, но вот окей, я оставляю это где-то на задворках в своей голове.
Знаете, а в преодолении этого чувства вообще все очень серьезно и все очень непросто. А прощение, о котором мы говорили раньше, да, это что, легко? Это что, вот на раз решил и все, хотя некоторые люди, я встречала такие, которые думают так, я простил, но ревную. Так, ну, либо одно, либо другое. Вот, поэтому, да, в истории про ревность и про вот причины, да, которые мы с вами говорили, про формирование другого отношения к миру, в принципе, не просто к супругу, не просто к партнеру, а к миру. Все непросто на самом деле. Но тут как бы вот выбор человека в части того, буду ли я двигаться в этом направлении или не буду я двигаться в этом направлении. Понесу я этот труд, потяну я эту работу или я буду жить уж со своим добром так, как я живу. Строить отношения по той формуле, по которой я считаю нужным. И тогда, да, оправдательную позицию найти можно. Полный вот интернет, как я сказала, того, что ревность и любовь — это вообще одно и то же, и одно доказывает другое.
Мне кажется, вот про прощение сейчас очень хорошо Александре подходит, потому что она прислала: «Докапываемся постепенно в прямом эфире до сути, почему же это такое поведение? Мне муж сказал, что так как была ситуация год назад, я ходила на день рождения и пришла под утро, и он не может это забыть, и сейчас, когда год уже прожили вместе, хочет уйти. Я устала оправдываться, даже уже появилось безразличие, уйдет или нет. У нас двое мальчиков, я переживаю, как они будут без него. Любят его, но дети тоже устали от его вспышек». У нас не «Дом-2», я не хочу спрашивать Александра, так было или не было, да? Но как бы вот исходя из ответа на этот вопрос для вас самой, подумайте, что вы можете делать дальше.
Ну и что делать дальше? И опять же, да, вот это распределение ответственности, понимаете? То есть тот, кто виноват, ну, допустим, вы, Александра, вы чувствуете, что вы виноваты. Вы приходите к человеку, который говорит: ты знаешь, вот плохо ты сделала, вот ты меня обидела, вот это неправильно. И вы говорите: прости.
Ну, причем искренне, да?
Да, прости. Была не права, больше не буду. Я поняла, что перешла границу. Ну, как бы, вот не оправдываюсь, прости. То есть вот эту свою часть ответственности мы выполнили. Мы сказали прости. Угу. Мы не можем заставить другого простить. Вот где начинает не клеиться. Тогда, когда... Если, да, ваш супруг говорит: это ты должна вести себя так, чтобы я тебя простил. То же самое. Это ты должна себя вести себя так, чтобы я никогда тебя не заревновал.
Это глупо.
Ну почему же? У нас с вами есть много адептов такого воззрения. Это очень даже кажется логичным тогда, когда ты решаешь, что ты не будешь брать эту ответственность на себя, с этим бороться, ты не будешь брать этот вес. Пусть другой об этом заботится. Причем тут я? А я что? Я даже хороший. Я даже хорошая.
Я же жертва.
Я ревную же. Я же, значит, люблю. Ага. Значит, нет безразличия. Все очень логично.
Не нравится мне такая логика, если честно. Так, сообщение от чародея-чародеюшка. Так подписался слушатель. Если женщина или мужчина захочет загулять, ревнуй, не ревнуй. Хоть под замок сажай, это произойдет. Так что ревновать надо тоже адекватно.
Ну вот как бы то, я полностью согласна, что, в общем, не если действительно есть место, есть причина тому, что человек может принять такое решение, да, то вряд ли ваше такое проявление любви отчаянное, какая-то такая гипертрофированная ревность его хоть как-то удержит. То есть это никого не застрахует, это никакую ни семью не сбережет. Вот. Ну и у нас было одно сообщение, я бы хотела сказать, что по поводу неуверенности в себе, да, что ревнует человек неуверенный в себе. То есть я понимаю, что меня могут оставить. Я все время как бы ожидаю, что в отношении меня будет совершено это вероломство.
Я недостоин этого человека.
Я недостоин этого человека. Я не уверен, что я могу завоевать этого человека. Я не уверен, что я достаточно хорош для этого человека. Я не уверен, что он искренен по отношению ко мне. Но вот это вот все такие мотивы, суть которых сводится к тому, что я не верю в то, что я могу быть рядом, что я могу удержать. И если мы говорим об этой неуверенности в себе, то да, безусловно, она тоже может быть основанием для того, чтобы возникло чувство ревности.
Можем ли мы помочь человеку, или он должен справляться с этим сам, преодолевать свои проблемы из детства, или какие-то внутренние переживания?
Вот вы правильное слово употребили. Мы можем помогать такому человеку, но мы не можем за него эту уверенность воспитать в нем же.
То есть если он не хочет ничего менять, не хочет прощать, как было с Александрой, не хочет там менять свою неуверенность в себе, из-за чего он ревнует беспочвенно или еще что-то, уходить?
Ничего не получится. Ну просто ничего не получится. Но опять, мы вот существуем в рамках нашего возможного. Мы можем просить прощения, мы можем доказывать какими-то делами, да, то, что мы достойны доверия и уважения. Мы можем беседовать, мы можем предлагать какие-то ресурсы для помощи, там, не знаю, поговорить с этим. Ну, то есть вот у нас есть зона возможного, но мы не можем всю жизнь держать контроль над чувствами другого человека, над сознанием другого человека. В таких случаях просто важно сказать, что ты не хочешь семью. Ты не делаешь ничего, чтобы наша семья оставалась семьей. Поэтому это не вопрос того, разводиться или не разводиться. Это вопрос того, что вы чувствуете, что вы можете еще сделать для того, чтобы сохранить свою семью. Но в случае, как наша вот слушательница написала, да, что человек уже мониторит ее телефоны, пароли, явки, там, почты там, и все остальное, и при этом все равно говорит: я уйду. Ну и что? Что еще можно сделать? Что еще можно предложить? Как еще можно доказать?
Но, честно, я обычно я вот в любом случае за то, чтобы семья сохранялась, да. Но в такие моменты мне вот хочется спросить: а вообще надо доказывать-то? Ну, это не, понимаете, никогда, это не теорема, которую невозможно доказать. Вот никогда вы ее не докажете. Потому что с той стороны приемник вообще не настроен, чтобы что-то там улавливать, какие-то сигналы, воспринимать и так далее. Это просто слова горохом об стену, все ваши доказательства.
Ну, всегда хочется до последнего. И, ну, опять же, мы имеем в виду, что все-таки между людьми есть чувства, и человек любит, и наверняка вы слышали такие высказывания, когда человек говорит: ну вот я его очень люблю, но если бы он вот этого не делал, там, если бы он не ревновал, то вообще цены бы не было этому человеку. И такое, на самом деле, бывает довольно часто, когда одно какое-то качество, одно какое-то свойство, да, вот такое, обладающее не просто там он чашку ставит, не переворачивает на сушилке, да, но действительно то, что имеет разрушительную силу, то, что способно организовать такую бурю, возмутить такое количество вот всяких ситуаций, довести их до какого-то предела, до абсурда. Вот, и человек не хочет преодолевать вот такие вещи серьезные. Вот. Потому что, когда мы говорим, что в браке, да, действительно, люди должны принять друг друга. Ну, когда, ну, как он ставит эту чашку? Ну, что тебе, в конце концов, важно, как он эту чашку ставит? Ну, уже прими, что он вот так, что нет такой у него привычки или что-то еще. Тут мы, наверное, понимаем, что мы говорим о вещах, которые, да, можно принимать, можно себя как-то исправлять, можно себя определенным образом воспитывать, да, терпеть там, ну, все что угодно. Но, говорю, суть... вот это вот разночтение, суть вот этого совершенно несоответствия в том, о чем мы с вами говорим, да, о ревности, в том, что человек не может, не способен нести ответственность за то, что ему не принадлежит. Он не может в голове другого человека навести какой-то свой порядок. Но это то же самое, что, я не знаю, там, дать человеку набор инструментов, который предназначен для сантехнических работ, и заставить его сажать картошку. Ну, можно, конечно, на отверткой землю поковырять, но это все равно не даст результата. Хотя, может быть, даже попервой, пока силы есть, человеку покажется, о, можно, оказывается, вместо лопаты и отверткой дырку выкопать в земле. Вот, но мы же понимаем, что результата не будет. И здесь то же самое. То есть у человека нет инструментов для того, у другого человека, чтобы навести порядок в голове соседа.
Вот про это тоже Анна написала. Что делать, если... Та самая Анна, которая вот флиртует в отместку. Что делать, если твой любимый флиртует при тебе в открытую? Вот и приходится тогда тоже флиртовать, и только так он понимает, что ведет себя неправильно. Но по истечению времени снова флиртует с другими женщинами.
Ну, я думаю, что здесь просто, ну, как это часто бывает, знаете, мы не слишком убедительно донесли свои чувства, свои переживания. То есть понятно, для чего ситуация это происходит. То есть Анна хочет показать на практике, как это выглядит и какие чувства это рождает.
Правда, я на практике не понимаю, зачем мужчина это делает.
Ну, как
подождите, это что получается? У меня как бы есть женщина, но она как бы на запас. Вот если я вот в течение какого-то времени лучше себе не найду, то как бы вот останется вот она. Это такая логика или что?
Ну, может быть, и такая, но тут, я так понимаю, что речь идет все-таки об устойчивых таких отношениях. Вот, и тут, может быть, ну, давайте предположим, что он даже не понимает, что он флиртует, или не оценивает до конца, что происходит. Ну, да, так, мы лайт-версию возьмем.
Ладно, со скрипом, ладно.
Вот, но знаете, как это часто бывает, да, что мы говорим какие-то вещи, мы проговорим даже какие-то чувства, мы даже, там, не знаю, эмоционально даем какую-то реакцию, мы там истерим, мы сердимся, там еще что-то. Но при этом, вот как обычно это бывает, да, между человеком, который передает сообщение, и человеком, который получает это сообщение, еще есть несколько компонентов. Это мы думаем, что это вот один передает, другой получает. Есть еще само сообщение, а его нужно правильно упаковать. А еще нужно выбрать тот канал связи, который это сообщение доставит точно по назначению. Поэтому, когда вот есть такого рода недопонимание, давайте это к этой категории отнесем, да, я всегда за то, чтобы подумать, как еще вот это сообщение можно упаковать. Потому
если
что...
на практике не работает, практические примеры не работают, да, то можно что-то другое придумать.
Совершенно верно. То есть поговорить снова, да, рассказать о том, о чем вы до этого не рассказывали, и так, как вы этого не делали. Да, для того, чтобы, вот, как я сказала, да, использовать другую упаковку у этого сообщения и использовать другой канал связи. Может быть, попросить, например, его друзей сказать, что, слушай, как-то это было не очень красиво, между прочим. Я там видел лицо твоей девушки или лицо твоей жены, когда ты это делал, но это вот как-то игры с огнем на самом деле. Ну, как вариант.
Ладно, оставлю комментарий про мужскую солидарность и дружбу. Буду надеяться, что есть такие друзья, которые помогут.
Есть,
да?
есть.
Хорошо. Алена пишет, а что если мой парень раньше общался с папой бывшей жены, чтобы ребенка в гости забрать, ну, чтобы совсем не общаться с бывшей женой, а сейчас начал подолгу разговаривать с самой бывшей женой по телефону? Это для меня повод для ревности.
Это для вас повод поговорить с ним о том, что происходит, почему изменилось поведение. Что происходит сейчас, на данный момент. То есть у вас есть факт. Время, которое он тратит на общение с бывшей женой. Разговаривайте, спрашивайте, уточняйте. Понимаете, вот опять же, очень часто эта формула, и она работает, да? То есть вы увидели этот факт, а дальше, вот как я говорила вначале, вы начинаете жить в голове другого человека. В голове его жены и в голове вашего супруга. Вы не поспрашивали еще предметно, но уже, он, наверное, это делает вот поэтому. А почему он перестал общаться с папой? А это, наверное, потому что она ему интересна. А она ему интересна, что? Она, наверное, раскается, что такого хорошего мужчину потеряла. И все. Вот опять мы начинаем жить на той территории, где нам не место. Точнее, мы даже не то, что не место, мы не можем там распоряжаться на территории, потому что у нас мы не можем понимать, что там происходит. Это не наш язык, это не наша территория. Поэтому не предполагайте, уточняйте, говорите, передавайте вот эти сообщения так, чтобы человеку было понятно и недвусмысленно, и однозначно донесено, что вы чувствуете, о чем вы думаете, о чем вы переживаете. И я вам хочу сказать, что в этом случае это даже как бы будет расценено другим, но в случае, если он адекватно хочет сохранить с вами отношения, да, и может есть какая-то другая причина, по которой они общаются, что вы, ну, вы действительно, вы спокойны, вы нормальный, вы готовы к обсуждению, вы адекватный человек. Вот что будет понятно о вас.
А не с копьем и щитом.
Сразу. Не с копьем и щитом как минимум, и потом как бы, ну, знаете, как часто это бывает, иногда, конечно, это с целью усыпить партнера, говорится, да, как тебе это могло в голову прийти, этого быть не могло. Ну, то есть, и если он действительно искренен и правдив, да, то, ну, вы действительно как бы выходите из ряда адекватных, это, ну, то есть, ты о чем вообще, я, если человеку эта мысль в голову не приходила, а вы ее поселили у него, эту мысль, сами. И сами ее, за нее же человека уже возненавидели.
Я говорю, интересно, существует человек. Нам Ольга написала, я бы не ревновала, если бы мне доставалось достаточно внимания с его стороны. Да, я становлюсь неуверенной в себе. Мой муж ревновал меня в начале отношения, сейчас кардинально наоборот. И говорит, что я ревную безосновательно, но я его много раз ловила на вранье. Как доверять, если тебе явно врут и что-то скрывают?
Ну, у нас с вами была передача про доверие как-то, да, как его восстанавливать, как с ним быть. Вот, поэтому, опять же, оценить, насколько ваше подозрение, да, вот, или вот эта подозрительность, с которой я сказала, все начинается, это действительно подозрительность, которая такая вымышленная, или она имеет определенные основания, можно только в том случае, если как бы либо вы с человеком поговорили, а человек уходит от ответа, да, и вы привлекаете, может, даже третьего какого-то человека, с которым, ну, только не подружку и не маму, пожалуйста, потому что, ну, обычно они всегда на нашей стороне, все-таки подружки и мамы в хорошем, при хороших отношениях, да, и тут не всегда мы найдем такой поддержки, какой нам действительно нужно было бы получить, да, потому что она поддержит вас и скажет, да-да-да, бедная ты бедная, какой же он-то, какой же он. А здесь нужно поддержать семью. Угу. Здесь нужно поддержать отношения. Здесь нужно поддержать то, что будет семью хранить, а не разрушать.
То есть тогда это лучше сделать с психологом?
Или с психологом, или с человеком, которого вы считаете, не знаю, своим, ну, авторитетом для себя, ментором, наставником каким-то, я не знаю, там, ну, человеком просто мудрым по жизни. Вот. То есть человеком, который вы понимаете, что он мыслит не просто категориями быть хорошей подругой, а человек мыслит категориями, чтобы вы были счастливы, и чтобы ваша семья существовала и не разбилась просто о такую какую-то, может быть, как при расследовании окажется, совершенно незначительную и пустяковую проблему.
Так, у нас остается не так много времени. Друзья, спасибо за комментарии. Давайте мы сейчас вот за оставшиеся 2 минуты так вот резюмируем от начала до конца. Вот я ревную. Что мне делать? Это плохо или это хорошо, или это нормально? Как мне поступать? Нужна ли эта ревность?
Прежде всего, дать обратную связь самому себе, честную, перед зеркалом. Что я удовлетворяю? Какие страхи я испытываю? Какие отношения стоят, возможно, в прошлом за тем, что я ревную? Кто мой партнер, который сейчас является объектом моей ревности? Он человек, который имеет ко всему этому содержанию отношений или нет? И второй вопрос. Кто ответственен за то, что я ревную? Понимаю ли я, что я должен с этим чувством что-то делать или не делать? Но это только мое. Не ставлю ли я другого человека в зависимость от того, что происходит на самом деле в моей голове?
Угу. Второй момент. Меня ревнуют. Что мне делать?
Выхожу с разговором. Пытаюсь строить отношения, пытаюсь не доказывать свою белость и пушистость, а доказывать, что для нашей семьи это является разрушением, а не созиданием. Я не то, что не получаю от этого удовольствия, я считаю, что это создает, это кормит не соединение семьи, это кормит разобщенность.
Угу.
Потому что, как я сказала, это билет в разрушение отношений, это билет в то, что один обессилит от этой ноши и ответственности, другой обленится и не будет с собой работать. Поэтому давай вместе подумаем, что возможно для меня, что возможно для тебя, что неприятно для тебя, что приятно для меня, ну и так далее, и так далее. То есть, может быть, новые какие-то условия. Ну вот как, например, случай, как наш слушатель написал, когда ну, человек вынужден общаться с родителем своего ребенка, бывшим своим женой, или с бывшей женой, или бывшим мужем, и так далее. То есть проговорить новые правила, новые отношения, ну и так далее. Общайтесь, не замыкайтесь.
Нам модератор пишет, что комментарии посыпались, что отличная тема. Друзья, рады, что наши советы вам помогают, и темы хорошие, которые в жизни, вообще, можно сказать, к сожалению, применимы, потому что это все-таки печальное событие, когда люди расстаются из-за ревности. Но, тем не менее, спасибо, что были с нами. Постараемся сделать еще несколько передач, может быть, на эту тему или близкие к этой теме, к теме доверия. Все, желаем вам всего самого хорошего. Услышимся завтра в 14:00.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.